«Было бы что вспоминать», — вздохнул я, усаживаясь на тот самый камень, где мне только что пришлось умереть. Чувствовал я себя, надо сказать, более чем странно. Так хорошо мне еще никогда в жизни не было, и при этом у меня не хватало сил, чтобы справиться с собственным, не в меру замечательным самочувствием. Возможно, мне просто недоставало соответствующего опыта, как человеку, который всю жизнь довольствовался какой-нибудь ржавой развалюхой и вдруг на старости лет пересел за руль лимузина. Но я призвал себя к порядку и с горем пополам справился. «Ну, и где же мое волшебное оружие?» — спросил я.
«Теперь твоя очередь загадывать мне загадки, владыка. Если я смогу найти ответ, твое оружие останется у меня». А если не смогу, с радостью отдам тебе все, что у меня есть. Таковы правила игры.
Ладно, будут тебе загадки. Вот первое. Висит на стене зеленое и пищит. Что скажешь?
Сфинкс озадаченно уставилась на меня прекрасными золотистыми глазами. Я самодовольно ухмыльнулся, поскольку был совершенно уверен, что никакая мудрость веков не поможет ей справиться с абстрактными шутками моего школьного детства. Загадку такого рода вообще невозможно разгадать, если не знать ответ заранее.
«А ты не мог бы повторить свой вопрос?» — попросила она. «Может быть, я не так тебя поняла?»
«Да пожалуйста. Висит на стене, зеленая и пищит. Ну как, радость моя, догадалась, что это?»
«Не знаю», —
печально призналась Сфинкс.
«Селедка!» — торжествующе выпалил я.
«То есть рыба?» «А почему эта рыба висит на стене?» — изумилась она.
«Потому что я ее повесил».
«Но почему она зеленая?»
«Потому что я ее покрасил».
Я даже зажмурился от удовольствия.
«И почему же она пищит?»
На лице сфинкса была написана неподдельная мука.
«Чтобы не догадались», — объявил я в полном соответствии с каноническим текстом.
«Ты стал мудрее, владыка», — уважительно заметила сфинкс. «Прежде ты никогда не загадывал мне таких трудных загадок».
Я самодовольно рассмеялся и спросил, «Ну и где мой кубок чемпиона?»
«У меня нет твоего кубка. Ты мне его не оставлял», —
встревожилась она. «Посуда мне без надобности. Я имел в виду свое оружие. Ты же обещала, что отдашь его, если не сможешь ответить на мой вопрос».
«Возьми, владыка».
Грациозным движением кошачьей лапы она извлекла из небытия изящный образец холодного оружия.
«Что за сабля такая?» — спросил я, уважительно прикасаясь к рукояти.
«Это же твой ятаган. Когда-то ты сам дал ему имя «Тысяча молний». Неужели не помнишь?» — огорчилась сфинкс.
Я нетерпеливо отмахнулся. Меньше всего на свете мне сейчас хотелось обсуждать с нею скверное поведение моей памяти, то сбивающее меня с ног очередной лавиной ярких фрагментов какой-то совсем иной жизни, то заботливо укрывающие эти феерические сцены теплым одеялом забвения. «Лучше просто скажи, как с ним обращаться. Так положено», — строго сказал я. «Когда имеешь дело с такими въедливыми тетками, идиотская формулировка «так положено» обычно работает эффективнее самого заковыристого заклинания». И точно. Сфинкс деловито кивнула и принялась меня инструктировать.
«Если ты извлечешь свой ятаган из ножен и взмахнешь им над головой, призывая смерть, из него вылетят маленькие смертоносные лезвия, подобные огненным искрам, столь же прекрасные, сколь беспощадные. Они сами найдут твоих врагов в любой толпе, поразят их и вернутся обратно».
«Так что, мне и делать ничего не придется, только вынуть его из ножен?» — уточнил я. Это было как нельзя более кстати. Фехтовальщик из меня тот еще. Мягко говоря, не мушкетер короля. Даже, увы, не гвардеец кардинала.
«Вынуть из ножен и еще взмахнуть над головой, призывая смерть», — педантично уточнила моя наставница.
«Отлично», — кивнул я. «Это все или у тебя еще что-то имеется?»
«Все-таки память по-прежнему подводит тебя, владыка. Разумеется, это далеко не все. Неужели ты думаешь, будто обходился одним ятаганом?»
«А почему нет? Вообще-то я аскет, каких еще поискать. Хочешь еще загадку?»
Сфинкс энергично закивала.
«Ладно», — ухмыльнулся я, — «сделаем. Стоит в огороде, черный, на трех ногах. Что это?»
«Трехногий нубиец?» — нерешительно предположила сфинкс.
Я слышала, что в древности эта пустынная земля порождала еще и не таких чудовищ.
— Обойдешься, — фыркнул я. — Это рояль.
— Но почему он стоит в огороде?
Сфинкс морщила высокий лоб, мучительно пытаясь постичь логику этой идиотской загадки. Логику, которой отродясь не было.
— Потому что это мой рояль. Куда хочу, туда и ставлю. — За время нашей разлуки ты стал совершенно непредсказуемым, владыка, — отметила она. — Возьми свое сокровище. Ты опять выиграл.
К моим ногам лег щит из неизвестного мне светлого металла. К нему был накрепко привязан длинный кожаный шнур. Второй конец шнура деловито елозил по песку. Можно было подумать, что этот шнур — щупальца живого существа, которое пытается освоиться в незнакомой обстановке. Я поднял щит и недовольно поморщился. Тяжелый какой.
Его вес вовсе не имеет значения, владыка. Это же летающий щит змея. Привяжи свободный конец шнура к своему поясу, и щит сам последует за тобой. Он будет всегда следить за тобой и прикрывать тебя от вражеских стрел и копий. И в пути, и в бою, и ночью, когда ты решишь отдохнуть.
«Полезная вещь», — одобрительно заметил я, привязывая свободный конец шнура к поясу своих джинсов. Подумать только, я все еще был в джинсах. А что, нормальный походный костюм будущего предводителя воинства тьмы. Щит тут же зашевелился. Мне показалось, что он озабоченно огляделся по сторонам. Наконец волшебный предмет воспарил, как и было предписано.
«Да, ничего себе воздушный шарик!» — невольно рассмеялся я.
«А он шустрый? Я имею в виду, если мне попадется какой-нибудь особо умелый враг. Судя по всему, я стал вполне бессмертным, но лишние шрамы на роже все равно ни к чему. Мне еще жить потом с этой самой рожей».
«Проворство этого щита было воспето в легендах», — заметила Сфинкс.
«Правда?» — удивился я. «Что-то не помню я никаких легенд об этой игрушке. А ведь столько книжек прочитал. Ну что, хочешь еще загадку? Или ты уже пас?»
«Пожалуй, мне лучше воздержаться от состязания с тобой, владыка», — решила она. «Твои странные вопросы лишают меня душевного равновесия. Правда, у меня хранится еще одно твое сокровище. Думаю, оно тебе пригодится, поэтому я отдам его просто так, без загадок».
«Вот и умничка», — усмехнулся я. «Сразу бы так».
«Я просто старалась соблюсти ритуал. Но ты и раньше не слишком почитал ритуалы, владыка».
«Надо думать. Ну, что там еще за сокровище?»
«Оглянись, владыка, он уже пришел».
Я обернулся и увидел, что позади меня стоит белоснежный дромадер. Его морда от природы унылая и надменная, как все верблюжьи морды, очень старалась соответствовать лучезарному настроению своего обладателя. Похоже, этот огромный нелепый симпатяга был по-настоящему рад нашей встрече.
«Раньше ты любил ездить на нем, владыка», —
на всякий случай напомнила Сфинкс.
«Но если ты захочешь, он может стать чем-то другим. Конем или птицей, или автомобилем. Всем, чем захочешь», — заверила она.
«Ладно, пусть пока остается верблюдом», — решил я. «Грех такого симпатягу сразу во что-то превращать. Надеюсь, что моего могущества хватит, чтобы усидеть на столь диковинном сооружении». Огромная голова опустилась мне на плечо. Надо понимать, дромадер обрадовался возможности сохранить свою изначальную форму.
«Надо бы придумать тебе имя», — приветливо сказал я зверюге.
«В прежние времена ты отлично без него обходился, но все меняется, дружок. Думаю, Синдбад будет в самый раз. Во-первых, ты тоже путешественник, и тебе предстоит великое множество приключений. А во-вторых, должен же быть в моей жизни хоть какой-то восточный колорит, если уж я работаю на Аллаха. Только твой тезка из сказки был мореходом, а ты у нас Синдбад-пешеход. Что ж, давай попробую на тебя забраться». Верблюд послушно улегся на песок, подождал, пока я устроюсь на его спине, а потом осторожно поднялся на ноги.
«Лучше, чем я думал», — удивленно сказал я.
«Гораздо лучше. Ну что, дружок, пора немного прогуляться. Надеюсь, в отличие от меня, ты знаешь, в какую сторону нам нужно».
«Твоя судьба ждет тебя на севере, владыка», — подсказала Сфинкс. «Удивительно. Сколько я тебя знаю, тебе всегда надо ехать куда-то на север».
«Это потому, что мы с тобой все время встречаемся на таком крайнем юге, что южнее уже некуда», — усмехнулся я.
«Может быть, ты не знаешь, владыка, но с некоторых пор земля, по которой мы ходим, имеет форму шара», — доверительно сообщила сфинкс. «Поэтому из любого места можно пойти на юг, кроме разве что с Южного полюса, но там мы с тобой никогда не встречались».
«А ты уверена насчет шара?» Я изо всех сил старался сохранять серьезность.
«Совершенно уверена. И мне это не очень нравится. Вот в те времена, когда земля была плоской и покоилась на спинах слонов, все было иначе. По крайней мере, слонам можно было доверять. А иногда я даже отправлялась на край мира, чтобы побеседовать с этими мудрыми существами. А теперь мы вынуждены скитаться по поверхности шара, который пребывает в пустоте. Это пугает меня, владыка».
Я только головой покачал. Оказывается, моя старинная приятельница была лично знакома со слонами, на чьих спинах когда-то покоился мир.
«У тебя есть какие-то приказания для меня, владыка?» — тоном отлично вышколенной секретарши спросила сфинкс.
«Да нет, пожалуй», — я пожал плечами. «Считай, что твой контракт закончен, радость моя. Твоя голова кружится от сладкого запаха грядущей свободы?»
«Нет», — ответила она. «В моей жизни и без того хватало свободы. И еще одиночество. Ты не предложил мне ничего нового».
«А я и не собирался предлагать тебе ничего нового. Одиночество — наша общая участь, зато свобода — приз, который получают немногие счастливчики. Прощай, дружок. Да, и не нужно больше загадывать одиноким скитальцам эту дурацкую загадку про юношей, склонных к мужеложству. Лучше попробуй мои новые загадки. По крайней мере, они действительно смешные. А если тебе попадется кто-то из моих школьных приятелей, в чем я, честно говоря, здорово сомневаюсь, у него будет шанс уйти живым из твоих нежных лапок».
«Не думаю, что мне еще когда-нибудь доведется встретить путника и загадать ему хоть одну загадку», — возразила она. «В этой пустыне и раньше было не слишком-то людно, а уж теперь. Скоро ведь людей не останется вовсе. Для того ты и вернулся, я правильно понимаю».
«Поживем, увидим», — неопределенно хмыкнул я. «Прощай, киска».
«Постой, владыка», — попросила она. «Ты должен знать еще вот что. Мне было приятно убить тебя. Мое счастье было коротким, всего несколько секунд, но это лучше, чем ничего».
«Правда?» — удивился я. «Неужели я был такой законченной сволочью?»
«Нет, что ты», — вздохнула сфинкс. «Но у меня были особые причины возненавидеть тебя. Когда-то ты заставил меня возникнуть из небытия. Твое необузданное воображение придало мне этот уродливый облик. Ты пожелал, чтобы в моем зверином теле поселились сердце настоящей женщины и ясный разум мудреца, просто потому, что тебя это забавляло. А потом тебе все надоело, ты исчез, а мне пришлось несколько тысяч лет скитаться по этой пустыне, изредка развлекаясь беседой с заплутавшими путниками. Я тосковала по тебе, а теперь ты пришел и опять уходишь. Ничего не изменилось. Зачем все это?»
«Что бы было?» — я пожал плечами. «В ту пору, о которой ты говоришь, мне действительно казалось, что этот прекрасный мир станет еще забавнее, если тут появится существо вроде тебя. Насколько я припоминаю, я много тогда чего натворил, и твое рождение, мягко говоря, не самая большая трагедия. Впрочем, если тебе так уж не нравится твое существование, можешь исчезнуть, я не против». Несколько секунд я с равнодушным недоумением созерцал следы огромных львиных лап на сияющем песке. Сфинкса больше не было. Она исчезла мгновенно, я даже договорить не успел. «Что ж», — вздохнул я, машинально поглаживая белую шерсть Синдбада-пешехода, «будем считать, что под этим великолепным небом никогда не бродили сфинксы. Выдумки это. И, судя по всему, именно мои дурацкие выдумки». Верблюд повернул ко мне свою потешную морду. У него были удивительно умные глаза, такие же золотистые, как у сфинкса. Под его снисходительным взглядом я почувствовал себя напроказившим школьником. А потом дромадер медленно зашагал по волнистой поверхности пустыни. Солнце стояло в зените, так что определить направление было совершенно невозможно. Но я мог поклясться, что умница Синдбад отправился именно на север. Куда же еще? Иногда моя судьба на время забывает о своей природной стервозности и делает мне удивительные подарки. Первые несколько дней путешествия по пустыне оказались как раз таким подарком, головокружительно по-купечески щедрым. Мои дни были полны сладкого одиночества, незамутненного ни воспоминаниями о прошлом, ни беспокойством о будущем, ни чьим-то утомительным обществом, ни даже физическими ощущениями. Палящие лучи полуденного солнца, обжигающий холод ночей, вынужденная неподвижность и ритмичное раскачивание верблюжьей спины не причиняли мне ни малейшего неудобства. Не мудрено, я почти отсутствовал, а потому испытывать ощущения было, можно сказать, некому. Впрочем, время от времени я все-таки ненадолго появлялся на поверхности, чтобы восхищенно оглядеться по сторонам и снова отступить в уютную тишину небытия. Это продолжалось целую вечность. Впрочем, если бы кому-то пришло в голову измерить эту самую вечность числом солнечных закатов, она, пожалуй, оказалась бы одной коротенькой неделей. Но один из закатов разбудил меня по-настоящему. Впрочем, меня вывело из оцепенения не буйство багровых сполохов на горизонте, а рев моторов аэроплана, который нахально пронесся буквально в нескольких метрах от моей макушки. Я вспомнил игрушечный самолетик, рассмешивший меня незадолго до встречи со сфинксом. Кажется, он был точной, но сильно уменьшенной копией этого самого аэроплана. Во всяком случае, я узнал сине-бело-красные круги на крыльях и черного кота с желтым бантом, нарисованного на хвосте. Такое, пожалуй, ни с чем не перепутаешь. Мой волшебный щит, о котором я уже успел позабыть, все эти дни он благополучно проболтался у меня над головой, забеспокоился и полез меня защищать. Разумный предмет занял выжидающую позицию напротив моего лица и лишил меня возможности любоваться бантом на кошачьем хвосте. Через несколько секунд мой защитник убедился, что опасность мне не угрожает, и вежливо переполз повыше, но никакого аэроплана я уже не увидел, только мутное пятнышко, почти неразличимое на фоне серебристого неба.
«Да ты, брат, паникер», — укоризненно сказал я щиту, — «не дал мне посмотреть на самолетик».
Собственный голос меня порядком удивил. Он оказался хриплым и безжизненным. Впрочем, я тут же понял, что просто давно им не пользовался. Думаю, еще никогда в жизни мне не удавалось молчать так долго. Потом я с удивлением обнаружил, что меня наконец-то посетили простые человеческие желания. Мне вдруг захотелось есть и спать. Да и просто размять ноги было бы неплохо. Хуже того, мне еще и в туалет приспичило.
«И что мне теперь делать, дорогие мои?» — спросил я, обращаясь не то к щиту и верблюду, не то к непостижимым силам, управляющим ходом всех событий во Вселенной.
Ответа, разумеется, не последовало. Впрочем, Синдбад тут же послушно остановился и опустился на землю, чтобы дать мне возможность спешиться. Ноги мои поочередно ступили на светлый песок. К ним тут же присоединилась задница. Надежные прежде задние конечности наотрез отказались удерживать тело в вертикальном положении. Отвыкли, надо полагать.
«Вообще-то мне наверняка полагается какой-нибудь походный дворец с хорошей постелью и чистым сортиром, если уж я такой великий начальник»,
— мечтательно сказал я. Ничего не произошло. Я, признаться, был разочарован, поскольку надеялся, что разного рода бытовые чудеса будут теперь твориться совершенно самостоятельно. Мне и пальцем шевелить не придется. Тем паче, что я так и не вспомнил, какими частями тела следует шевелить в подобных случаях. Синдбад ткнулся влажным носом в мое колено. Убедился, что я обратил на него внимание, и потянулся мордой к небольшому кожаному мешочку, висящему на его шее.
«Ты хочешь, чтобы я там порылся, да?» — спросил я.
Верблюд энергично мотнул головой. В его глазах ясно читалось «умница». Я осторожно взял мешочек в руки, удивился его неожиданной тяжести, торопливо потянул тонкий шнурок. Шнурок, разумеется, тут же затянулся еще туже. Следующую четверть часа я посвятил манипуляциям с завязками и, наконец, победил. В мешочке обнаружился небольшой кувшин, довольно небрежно вырезанный из цельного куска зеленоватого камня. Не то нефрита, не то еще хрен знает чего. Такого знатока минералогии, как я, конечно, еще поискать. Я удивленно посмотрел на верблюда.
«И что я должен делать с этим сувениром? Поставить на книжную полку? Прости, милый, но мои книжные полки слишком далеко отсюда».
Теперь Синдбад наградил меня печальным, снисходительным взглядом.
Ты, конечно, редкостный идиот, хозяин, но я тебя все равно почему-то люблю», — говорили его мудрые глаза. Я снова повертел в руках кувшинчик, пытаясь понять, на какой черт он мне сдался. Потом мне пришло в голову, что в этой непритязательной таре вполне может храниться какое-нибудь волшебное зелье. Вдохновленный таким предположением, я снова принялся сокрушать свои многострадальные ногти. На этот раз им пришлось извлекать пробку из узкого горлышка сосуда. Сей бессмертный подвиг отнял у меня кучу времени, но в конце концов я справился. Потом началось черт знает что в лучших традициях малобюджетных фильмов-сказок времен моего детства. Стоило мне вытащить пробку, как из кувшинчика повалили густые клубы разноцветного дыма. Дым сопровождался мощной волной недвусмысленного скверного запаха. В довершение всех бед магический сосуд стал горячим, как закипающий чайник. Я обиженно взвыл и разжал пальцы. Кувшин полетел на песок, а я поспешно отправил в рот травмированную конечность. Безотказное средство первой помощи. Помогает практически от всех бед. Через несколько секунд я извлек изо рта исцеленные пальцы и с облегчением выругался.
«Не мог бы ты великодушно растолковать мне значение этих удивительных слов, владыка?»
Вежливо осведомился чей-то низкий голос. Он звучал откуда-то сверху, так что в первое мгновение я изумленно решил, что консультация потребовалась самому Господу Богу, который, оказывается, все-таки есть, но почему-то не знает элементарных вещей. Я поднял голову, и моя нижняя челюсть медленно отправилась на грудь. Передо мной стоял полупрозрачный великан. В нем было никак не меньше 10 метров роста. Бритый череп и развивающееся на ветру белоснежное одеяние придавали его облику совершенно особое обаяние.
«Я твой преданный раб, владыка», — сообщил великан.
Новый знакомый явно наслаждался моим замешательством. Голос его звучал снисходительно, как у взрослого, ввязавшегося в детскую игру. «Ясно», — вздохнул я, чувствуя себя полным идиотом. «Что-то в последнее время под этим небом развелось множество желающих продолжить свой жизненный путь в качестве моей прислуги. Ну, а имя-то у тебя есть?»
«Хвала Всевышнему, я не обременен этой обузой», — ответствовал великан.
«Ну-ну», — я задумчиво разглядывал это чудо природы, пока меня не осенило. «Слушай, ты что, джин?»
«Ну да, а кто же еще?»
Я переворошил недра своей памяти, пытаясь припомнить все, что говорилось о джиннах в арабских сказках, каковых я в свое время прочел великое множество. Как чувствовал, что пригодится. Не то чтобы я действительно считаю сказки таким уж надежным источником информации, но иного в моем распоряжении все равно не было. «Если ты джинн, значит, способен в считанные секунды устроить мне походный дворец с чистым сортиром, об отсутствии которого я сокрушался несколько минут назад». — с надеждой сказал я.
— Ты несколько преувеличиваешь мое могущество, владыка. Для того, чтобы выполнить твой приказ, мне потребуется не меньше 2 минут.
— Ничего страшного. 2 минуты я как-нибудь потерплю. Да, кстати, дворец — это совершенно не обязательно, даже нежелательно. Не хотелось бы всю ночь скитаться по его бесконечным коридорам. Меня вполне устроит маленький домик со всеми удобствами. Огромной кроватью, набитым холодильником и запущенным садом. Впрочем, нет, сад — это лишнее. Если он мне понравится, я, пожалуй, начну подумывать о том, чтобы остаться и спокойно встретить там старость, которая еще поди дождись.
«Ничего страшного», — отмахнулся джин. «Мои создания недолговечны, как полуденные облака, поэтому тебе не удастся встретить старость в доме, который я для тебя построю. Провести там грядущую ночь — это пожалуйста».
«Собственно, так даже лучше», — вздохнул я.
«Печаль не к лицу тебе, владыка», — укоризненно сказал джин. «Твое дело легкой походкой идти навстречу своей судьбе, а мое дело — скрашивать твой путь маленькими радостями».
«Давай, скрашивай. Хорошая у тебя работа, ничего не скажешь».
«Во всяком случае, она не внушает мне отвращения», — спокойно согласился он.
Умолкнув, джин окончательно утратил четкость очертаний, проплыл облачком белесого тумана и исчез. Приступил, надо понимать, к выполнению задания. Я задумчиво водил пальцем по песку, почти машинально чертил схематическую рожицу, неровный круг лица, точки глаза, короткие черточки вместо бровей и носа, кривая линия рта. Рожица получилась неожиданно жуткая. Я передернул плечами и попытался стереть это сногсшибательное произведение изобразительного искусства. Бесполезно. Вихрь сверкающих песчинок взметнулся из-под моей ладони, но рисунок остался таким же четким, как был. Можно подумать, что я высек эту проклятую рожицу в камне. Я виновато посмотрел на Синдбада. «Видишь, что получается, милый? И заметь, я сам не понимаю, как оно у меня получается. И главное, нафига мне это нужно? Самая бесполезная разновидность могущества, ты не находишь?» Синдбад меланхолично помотал своей трогательной башкой. Это можно было расценивать как согласие. Верблюд казался мне вполне подходящим собеседником. Во всяком случае, у него не было никаких шансов попросить меня заткнуться.
«Твое повеление исполнено, владыка», — объявил джин. «И желаешь ли обернуться, дабы одобрить мою работу?»
«Желаю», — кивнул я, разворачиваясь на 180 градусов. Действительность превосходила все ожидания. В нескольких шагах от меня проходила границу между горячим песком и густой сочной травой. В центре аккуратно очерченного овала лужайки стоял небольшой двухэтажный домик, выглядевший жилищем моей мечты. Обзавестись идеальной недвижимостью в теплых краях накануне конца света — такое могло случиться только со мной.